Судьи, 2 глава, с 6 по 23 стих мы изучаем. Книгу Судей по воскресеньям мы изучаем. В принципе, книга Судей, если вот ее применять к нам, а не просто говорить, вот там эти израильтяне, вот они такие плохие, идолопоклонники, все, применять к нам, то это довольно-таки резкая книга. Болезненные вещи мы можем услышать, если вот мы так искренне будем, да. И вот в прошлый раз мы говорили, что вот ангел пришел и обличил их, да. Я вас вывел, я вам обещал, я вам все дал, я вам завещал. А вы почему? Что вы сделали, да? Что вы, как Адаму, что ты сделал? Что ты сделал, да? Бог любит, и Он спрашивает трудные вопросы. Бог любит, и Он изливает свой гнев. Когда Бог изливает свой гнев на нас, это не значит, что вот Он как бы раздражился, все, не хочет с нами ничего иметь дело. Нет, это праведный гнев, Он по-прежнему любит, но у Него отношение вот такое, да, и это тоже надо понимать и принимать. Вот, но у нас, конечно, больше утешения то, что в конце концов через веру Иисус понес весь гнев, но благодать не для того, чтобы мы оставались в грехе, правильно? Да, не для того. Итак, значит, вот они не изгнали, вот такой вот был им упрек израильтянам. Бог был с ними, но они не изгнали, да. Я говорил уже вот две проповеди, как мы начинали, что Бог с нами, Бог силен, но может быть так, что некоторые вещи мы так и не изгнали из нашей жизни, и нам упрек. Не значит, что все, конец, да, Бог с нами не работает. Нет, но есть определенные вещи, которые нам нужно достигнуть, которые наши, они для нас. Но мы не радеем и их не берем. Итак, 6 стих. «Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилю, каждый в свой удел, чтобы получить в наследие землю». Здесь в этой главе, вот в конце 2 главы, будет повторение, а точнее как видение того, вот как ситуация будет в книге Судей с Израилем развиваться, и как бы вкратце здесь сказано, а потом с 3 главы дальше будет более подробно писаться, как это все на самом деле происходило. Вот такое как бы видение здесь нам тоже. И в первой как бы тоже видение, и во второй. То есть это не совсем хронологически. Вот. И здесь мы вот начинаем, что опять Иисус Навин, все, они завоевали вот часть земли, которую Иисус Навин должен был в своем призвании завоевать, да, они много завоевали. Вот, но они не все завоевали, Он их распустил, и они пошли получить наследие землю. Получить наследие земли, это не значит, что вот эта их земля уже была. Она была отписана им, Моисеем, Иисусом Навином и Богом, в конце концов, да. Но не вся земля, которую они получили в наследие, она была физически. Их надо было еще выгнать. Ивусеев, там, некоторые народы, довольно-таки много их оставалось, мы изучали. Но нужно было получить им эту землю в наследие. Все, Иисус сделал свою часть. Теперь вот Бог с вами, все, вы видели пример, все это разделено, идите, получите в наследие. Да, вот такая вещь. Есть вещи, как мы говорили в прошлый раз, они для меня, да, все, вот как в правительстве там выписали материальную помощь, там 10 тысяч, все, это мое, да, но я должен поверить и взять это. И вот также есть небесные духовные вещи, они наши, купленные драгоценной кровью Иисуса Христа. Это мое, это для меня. Иисус страдал, обливался потом, унижением, все, чтобы я это приобрел. Но я это должен еще взять веру. Вот такая вот вещь, вот этот вот момент веры такой, да. И вот здесь вот мы эту иллюстрацию видим. Идите, вступайте, получайте, это ваше. Дальше, с 7 по 15 стих. Когда народ служил Господу, простите, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса, и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его в Амнаф-Сарае на горе Ефремовой на север от горы Гааша, и когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа, и делал, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали продолжать делать добро. Стали делать злое. Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел Бога отцов. Вот вы знаете, вот религия такая вещь, вот кроме истинной религии, все другие религии, люди будут до посинения держаться предания своих отцов, прадедов, они не все это, понимаете? Но вот почему-то с истинной религией мы так быстро отступаем, оставляем истинную религию, религию отцов, да. Вот так вот это происходит. Со стримими религиями люди будут до конца умирать за свои лжерелигии. Все, этой религии там папа, дедушка, бабушка, праотцы там веками верили, все, как бы. Но с истинной религией так вот получается, да. Тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа, стали служить Ваалам, оставили Господа, Бога своих, которых вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, стали поклоняться им и раздражали Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. Вот этот народ Божий был, с которым и Бог был, которые были избраны. Слово Божье было верено, закон Моисея, отцы их видели такие чудеса, такой особенный народ Божий, избранный Богом он был. Бог так им открылся, Такая привилегия, такая возможность, такое будущее потрясающее для них было. Можно сказать, царство на земле вот здесь для них уже наступило, где ни человек, ни царь, сам Бог царит над ними, да. Нужно вопросить Бога, идут вопрошают Бога, Бог отвечает, да. Потрясающе, особенно это было время. Но они как будто не увидели ценность этого времени, особенность своего положения. Они посмотрели вокруг, увидели, вот как мир живет. И им показалось вот это более привлекательным, более интересным, более полезным, более это принесет плода. Да? И начали поклоняться сначала, потом и служить. Ну и не просто один-два раза. Все это закоренело, становилось. Как печально. Как происходит с теми, кто так хорошо начал. Мы хорошо начали. Вот сейчас мы в церкви здесь сидим. Покаялись, уверовали. Как хорошо. Но вот эти вот нам истории для нашего назидания. Важно начать хорошо, важно и закончить хорошо. Я вот всегда напоминаю. Стали делать зло, служить Ваалам и Астартам. Ну, то, что вот тогда, вот вы поймите, тогда вот это было распространено, тогда, да. По сути дела, это был вот мир такой был устроен, вот это было такое мирское. Ваал – это бог плодородия, а Астарта – богиня там, неба, любви и тоже плодородия. Ну, вот уклад просто такой был, да. У нас, конечно, по-другому сейчас, да. Зачем нам какие-то валы там и все? Но люди по-прежнему вот за этим плодородием, за этим материальным успехом гонятся, ставят это на первое место, да. И вместо того, чтобы послушаться, ищите царство, остальное все приложится, да, оно же сказано. Человек царство Бога ставит на второе, на третье, а то и вообще ни на какое место. И вот, ну у меня же семья, ну у меня же кредит надо платить, ну у меня же там дети, у меня же то, ну это же надо, ну как так? И вот он ставит вот это плодородие, которое, ну нужно, человеку нужно питаться, конечно, жить в этом дорогом городе, конечно, нужно, да. Вот. Некоторые из вас переехали из других городов, чтобы сюда достичь вот этого плодородия, да. Но Бог-то нам обещает, Бог-то силен нам все это дать. Он же говорил там через Моисея своему народу, вы мне служите, и у вас там не будет там мертвородящей там, града, ничего, никакой там эпидемии, ничего у вас не будет, вы мне служите. Мне служите, я все вам сделаю, вы будете вообще купаться в молоке и меде, Бог им обещал. И когда они слушали Бога, Бог давал эти благословения. Так что же они вот на это мирское? Вот как вот происходит это, да? Вот Бог, вот мы, церковь, мы избранные, мы получили Дух Святого. Чего же мы вот это на мирское засматриваемся? Чего же нас так легко уловить вот эти мирские оковы, так легко нас заманить, так легко испугать нас? О, если ты Богу будешь служить, если ты будешь фанатиком, у тебя ничего не будет, ты будешь несчастный только с Библией, и с Духом Святым, и вообще. Такие вот, как вот нас легко иногда запугать, сатана, враг, этот лжец, как легко он нас запутывает, как легко мы полагаемся на наши глаза, вместо того, чтобы смотреть на слово, вот что мы видим в мире, вот что популярно здесь в Москве, вот к чему люди стремятся в Москве, и постепенно видишь в своем сердце, что тоже начинаешь к этому стремиться, к этим вот современным идолам, да. Любостяжание – это то же самое, идолопоклонство, Павел говорит, вот так с народом Божьим происходит. Ваал, Астарты, вот у нас сейчас тоже этих полно современных Ваал и Астарт, и народ Божий, и люди в церкви, и наши сердца, они склоняются к этому материализму, к этому видимому, хоть временному, но видимое. Вот, наверное, в чем трудности. Тут Слово Божие, да. Вот смотрите, здесь сказано, который не знал, да. Ну, поколение, которое не знал Бога и дел Божьих. Имеется в виду не то, что они Бога не знали, имеется в виду то, что они не видели тех чудес, которые видели Иисус Навин и их отцы. Вот что имеется в виду. То есть они уже более-менее все наготовое, как бы родились, выросли, и... все, скиния уже, стены, они не видели, как стены, своими глазами они не видели, как стены рушатся, как град величиной с гирю падает. Они этих чудес не видели, да? И вот вопрос встает. Они это не видели, и, может, поэтому вот Бог не дал им чудес. Вот если Бог, может, показал бы им какие-то чудеса, как Иисусу Навина, вот, может быть, Иисус Навин и его поколение, почему они такие молодцы были? Потому что они чудеса видели. А я вот чудес не видел. Мне трудно. Может быть, не совсем на меня всю ответственность возлагать. Может быть, Бог должен что-то дать. Мне, может, веру не дал, но вот я такой, какой я есть. Чудес он мне не дал. Вот, я видел чудеса. Может быть, тогда мне легче было бы тоже, вот как поколение Иисуса Навина, служить. Такие вот мысли иногда заходят. Это поколение, это после Иисуса Навина, столкнулось с такими мыслями. Вот если бы я жил в эпоху апостолов, мы иногда читаем, там Анания, там Сапфира, там, да, их осудили, да, вот мы это понимаем. Или вот там, вот как же они, вот я, если бы был, я никогда этим Ваалом бы не поклонялся, тут такое время, это же библейское время, да. Но вот у нас не время апостолов, но Бог, Он по-прежнему с нами. Иисуса Навина, Павла, Моисея нету, но Бог по-прежнему с нами. Ничего не изменилось. Но мы хотим, конечно, мы хотим видеть, да. Хочется видеть силу Божью. Разве можно ожидать меня, не видевши такую силу Божью, таких чудес? Вот эту веру и полное посвящение. Разве можно ожидать, да? Вот если бы чудеса, вот если бы знамения, о, как бы я служил Богу, о, как бы я вдохновился, о, как бы я молился, о, как бы я не побоялся там оставить там чего-то ради Бога, ради царства, ради служения, о, как бы, только бы, если бы вот эти вот были знамения в моей жизни или вокруг в моей жизни. А разве можно ожидать от меня этого посвящения, какое было поколение Иисуса Навина? Вот такой вопрос встает. Может быть, вот эта лукавая мысль приходит, может быть, ответственность на мне и Кость, не стоит нас ожидать этого посвящения, все сердце посвяти Богу и все. Ну, как бы неплохо, что вообще вот как-то мы более-менее регулярно в церковь ходим, как-то там читаем Библию, как-то у нас есть какие-то мысли о Боге, как-то мы более-менее ненавидим там какой-то грех, ну и все, наверное, как бы... Вы мне покажите, тогда я буду. А если вы мне не покажете, ну вот так вот есть уже неплохо. Вот я уже что-то завоевал, Кость. Ну вот что-то, я уже много чего завоевал. Я могу рассказать, как Бог работал в моей жизни, а там уже это как бы дальше землю завоевывать. Что это, обязательно, что ли? Вот хоть это не потерять, как бы, да? Такие вот мысли приходят. Все дело в том, что вот это вот Царство Божие, вот эта сила Божия, она есть. И Бог... Они зачастую обещают, но эти как бы иногда в какой-то момент времени они становятся только обещаниями, только словами. А вот в жизни нам кажется, мы посмотрим, если я это сделаю, если я в это посвящу себя, тут кредит, тут это, тут дополнительную работу возьму, тут еще это, вот потом я когда все это разгребу, тогда я смогу как-то Богу служить, а пока вот это, ну, прямо на первом месте, вот, ну, не могу я, подождите, вот сейчас вот я с этим разберусь, это очень важно, я вот, мое выживание от этого зависит, вот это вот, я вижу вот это, да, вот я пред этим сейчас склонюсь, потом, когда я с этим разберусь, тогда я буду от всего сердца поклоняться этому невидимому Богу, я скажу этим невидимым обетованием «да» и «аминь». Понимаете, вот наша проблема, мы основываемся, мы тянемся к видимому. Вот эти вот Ваал, что такое? Он как бы видимо, как бы по сравнению с Богом, обещал плодородие. И там просто было, жертву принеси, там что-то пожертвуй, да, ты должен пожертвовать, но как бы тебе гарантировано все, тебе будет плодородие. А с Богом Иегову, святым Богом, там немножко сложно, там надо посвятить, надо верить, кучу всяких ритуалов проходить, как-то там сложно. А с Валом все просто. Вот это видимо казалось, да, а с Богом казалось невидимо сложно. И вот зачастую и тогда, и мы вот как бы на видимое начинаем, а надо на невидимое, невидимое ставить на первое, потому что оно вечно. Вот Слово Божье, вот у нас Слово, у них Слово было, что я хочу сказать, у них не было чудес, но у них было Слово. Дело не в чудесах. Вот это вот, как нам выйти из этого тупика, когда мы не видим чудес, когда мы не видим силы Божьей. Это трудно, это мне трудно, это всем нам трудно, когда нужна сила Божья, ее нету, да. Или она нужна, нам, или, может, она не нужна, нам просто скучно в жизни, а Бог как-то не действует, и мы начинаем вот на какие-то видимые, более интересные вещи обращать внимание и посвящать себя этому. Как из этого вырваться? И вот совет простой, мы много раз это слышали. Первое. Дело не в чудесах. Дело вот не в том, что я не вижу силу Божию. Дело в том, что Бог мне сказал. Что Бог мне сказал? Вот этого достаточно. Евреям 11:8. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Он не видел чудес. Он вообще жил более-менее комфортно. Да, у него не было ребенка, но он был богатый. Он жил в городе, в комфортном городе. Люди стекались туда, хотели там жить. А Бог ему говорит, оставь родство, все это удобство оставь со своими стадами, семьей, Сарой. Иди в землю, в которую я тебе укажу. В какую землю? В которую я тебе укажу. А что там? Я тебе укажу. И он поверил. И он не видел вот этих чудес, гарантий, подтверждений, знамений. Все, Бог ему сказал, и он пошел. Отец веры. Вот это пример веры, да, для нас тоже. Слово Божье. Что Бог нам сказал? Их много обетований в Новом Завете, в Ветхом Завете. Что Бог сказал? Если Бог сказал, я могу поставить свою жизнь на этом слове. Я могу успокоиться и пойти туда, куда Бог мне говорит. Будь то служение, будь то церковь, будь то тихое время посвятить Богу в течение дня, будь то в браке, воспитание детей, отношение к работе и все такое, я могу пойти и довериться то, как Бог говорит. Например, Бог говорит, все делайте на работе, все делайте как для Иисуса Христа. Он говорит. А значит, я должен поверить, вот эта работа, она может казаться, что, ну, как тут Бог прославляется, обыкновенная работа, да? Но я буду делать это для Иисуса Христа, потому что сказано, что Иисусу Христу это важно. Я, значит, это буду делать для Него. Когда я когда поверил этому, да, я это делаю, да, и у меня радость, у меня вдохновение, я не изможденный, я не уставший, я не обременен вот этим усталостью этого города, потому что у меня вдохновение, я делаю для Иисуса, я иду на работу как на праздник. Хотя сейчас, источник, какая работа там у тебя, простая работа, ничего особенного, как-то, ну, как-то увидеть в этом величие такое. Но вот сказано, делай как для Иисуса. Потому что Иисусу это важно. Иисусу это важно. Да, ему важно. Делай для него. Да? Вот, ну, много таких обетований разных. Да. И вот так бы нам жить и смотреть на нашу жизнь. Вот именно что слово нам говорит. Дело не в чудесах. Авраам так поступал. Да. Чудес не было у него. И он доверился. Авраам. Да. И он пошел. И он не постыжен. Фома, помните, апостол Фома, он говорит, если не увижу, не поверю. Если не увижу, не поверю. Но мы так, конечно, не скажем, потому что Фома так сказал, он Фома неверующий. Мы так не скажем, но мы так часто думаем. Так часто думаем. Там что-то пастор говорит, или кто-то другой христианин говорит, как бы, ага, ага, да, слава Богу. Но внутри так, нет, не поверю. Пока вот надо увидеть. Надо увидеть. Вот так. Мы даже можем не замечать вот эти слова, но вот они вот бомбардируют нас. Ну, да. Не поверю. И вот Фома, он как бы за всех нас высказался, Фома честно сказал, в принципе, спасибо, что он честно сказал. Вот. Иисус что ему говорит? Блаженные, не видевшие и уверовавшие. Иисус мне это говорит, Костя, ты не видел многих чудес, как другие видели, но ты блажен, если веришь в меня. И вот я должен довериться Слову Божьему. Или сказать, нет, Господь, я почувствую себя блаженным, если ты сделаешь эти чудеса в моей жизни или вот в жизни моих близких, я там за того, за другого молюсь. Вот если будут великие чудеса, тогда я поверю. А без этих великих чудес, но Иисус мне говорит, ты блажен, я тебе даю свое слово. Что тебе еще нужно? Блажен не видевший, но веривший, да? И я вот хочу поддержать всех нас. Мы не видели Иисуса, мы не видели апостолов, мы даже немного видели чудес, какие видели, допустим, апостолы, ну, не знаю, может, кто-то из вас и видел, да? Мы не видели, да? Но мы веруем. Это здорово. Давайте продолжать так. Давайте быть на слово, да? На слово. Чудеса, я верю в важность чудес. Я не считаю, как некоторые, что чудеса, они уже не нужны современной церкви. Нет, они нужны, и они помогают вере. И нужно стремиться к ним, молиться, ревновать и все такое. Но основа все-таки, мы основываемся на слове. Не на знамениях, не на каких-то чудесах, прежде всего на слове, что слово говорит. У них было слово у израильтян. Идите, завоюйте, не дружите, не вступайте в союз с ним. У них было слово, у них было слово, этого было достаточно. Иисус сказал Фоме и другим, я воскресну, все, по сути дела, должно быть достаточно. Женщины прибежали, сказали, его нету, мы его видели, он воскрес. Все, вот это должно было, это уже было дополнительно. Иисус сказал, ну, три раза сказал, я воскресну, все. То есть, Фома, что ты не веришь? Я же сказал, что я воскресну. Что ты не веришь? Что, я тебя обманывать буду? Что, Бог может обмануть нас, подвести своим словом? Да никогда. И вторая вещь, то есть вот Слово Божие, как нам выходить вот из этого неверия, из, когда вот не хватает, как нам кажется, духовной обстановки, как нам хочется, или силы Божией, на Слово Божие, да? Вот нам лично посмотреть каждый на Слово Божие. Второе, посмотри, конечно, Бог действует в других. Они могли посмотреть на своих отцов, как Бог действовал, отцы рассказывали, да, им, как Бог действовал. То есть не только слово, у них было много вот отцов, их родных, любимых, которых они уважали, доверяли им. Им надо было послушать. И вот у нас в церкви был период, полгода или сколько, у нас свидетельства, здесь люди входили, свидетельства. Мы можем посмотреть. И, кстати, вот Бог работал в его жизни, это тоже поддержка для меня. Я могу довериться, что Бог вот такой он всемогущий, такой изменяющий, в таких тупиковых ситуациях Бог изменил, спас, освободил, преобразил. И то же самое в моей тупиковой ситуации я могу довериться вот этому свидетельству, которое я человеку, я уважаю, люблю, он мой брат во Христе. Я могу довериться, да. То есть Слово Божие у нас есть, то есть Библия, да. И у нас есть свидетельства других верующих, которые говорят о силе Бога. Вот этого достаточно, даже если этой силы, эти чудеса, эти дела мы не видим. Этого достаточно будет. Вот так, если мы будем относиться к Слову Божьему, это будет здравая вера. Мы обезопасим себя от спотыкания, от какого-то духовного кораблекрушения, так бывает, да. Мы сохраним себя, если мы вот поймем вот эту истину. Слово. Человек живет не хлебом, но словом. Не хлебом, но словом. И Бог иногда специально не делает никакие чудеса. Только благодать, как с неба, да, вот как эта манна, и все. Чтобы мы научились жить словом. Томит иногда нас, чтобы мы научились жить словом. Это важнее, чем даже перейти и через Красное море или там через Иордан перейти. Это важнее, чтобы вот мы научились жить по слову. Вот это настоящее доверие. Потому что проблема, она вот сформировалась, и она тянется с Едемского сада. Бог сказал, не ешь, умрешь. Нет. Оно хорошо выглядит, ничего не будет. Нам сказали, не умрем. Все. Да? И вот Слово Божие, да, и вот мы, по сути дела, то, что Адам и Ева в Эдемском саду, у них не получилось, мы, у нас есть шанс показать ангелам, Богу, сатане показать. Нет, мы будем теперь, мы научены, мы будем верить Слову Божьему. Вот как Слово говорит, там, ешь плоть и кровь, ну, то есть принимай Христа, и в нем полнота. Вот я буду верить. Сатана скажет, да нет, это недостаточно. А мы будем верить. Все. Благодати достаточно. Вот я причастие принимаю, это истинная пища, и это питье, это дает жизнь. Этого достаточно, Христа достаточно. Вот так сказано все. Конечно, придутся голоса, скажут, да нет, надо еще плюс это, и плюс это, и плюс это, и загон добавить, да и вообще что-то из себя представлять. А что ты только все, благодать, благодать? Нет, благодати достаточно, вот так вот сказать на все эти искушения. Мы должны научиться жить словом. Я должен научиться жить только словом, прежде всего. Вот это урок, это доверие Богу, это так мы его любим, так показываем, что он действительно всемогущий Бог. Вот это вот условие, которое Бог единственное ставит человеку. Потому что, ну, вера, без веры невозможно угодить Богу. Вот вера, доверие Богу, доверие Богу. Ничто не мешает мне верить и служить Богу. Плюс у нас в Новом Завете лучшее обетование. У нас Дух Святой есть. Аминь. Не будем забывать, что мы не сироты. Не сироты мы. У нас Дух Святой есть. Не всегда мы чувствуем такими Дух Святой. Если Дух Святой, ты вообще, это же такое, да? Но мы иногда не чувствуем. Но это действительно, это великое. Это великое. Поэтому у нас в Новом Завете все должно получаться. У нас там Ефесянам 1:3 «Во Христе благословенны всяким духовным благословением в небесах». «Во Христе благословенны всяким духовным благословением в небесах». Я во Христе, значит, я все важные благословения, высшие небесные, они мои. Мои или нет? Мои. Все могу, укрепляющее Иисусе. Все могу? Все могу. Да? Филиппийцам 4:13. Все могу. Я суперчеловек. Я все могу. Ну как, Бог все может? Ты как, нет, если я во Христе, я все могу, потому что Христос кто? А я во Христе, уже не я живу, Христос в мне живет. Вот жить надо верою, кто я есть тоже, что Бог обо мне говорит, да? Дух Святой, жизнь Христа во мне. Если жизнь Христа во мне, зачем мне какие-то ваалы, боги плодородия там? Зачем мне, да? Зачем мне переживать, что, а вот там, если бы я был там коренной москвич, там, если бы у меня там, мне бабушка завещала бы квартиру, я бы ее сейчас сдавал, вот все москвичи так живут, а я нет, ну где же эта благость Бога там? Ну, это только пример, как вот мы иногда начинаем, да, ну Христос во мне, ну что ж такое, да что ж я на этих валов-то все заглядываюсь, ну, Христос во мне, я вообще суперчеловек. По благодати спасенный, приближенный, возвышенный, восстановленный. Кто такой человек, что ты на него взираешь? Не намного мы принижены ангелов, не намного. Мы вообще не намного ниже ангелов мы, да? Понимаете? Это все по благодати. Вот все слово обо мне говорит. Не знаешь, что я так чувствую себя? Я далеко себя не чувствую, как ангел. Но слово Божие говорит, да? Иногда мне нужно сделать усилие себе сказать, что кость в тебе, Дух Святой сегодня тоже живет в твоем теле. Мне кажется, да мое тело, оно нечистое, как Дух Святого там будет комфортно. Но кровь Христа и Слово Божие мне об этом говорит, и я не имею права этому не доверять. Вот это жизнь по вере. Вот это как мы, как Авраам, следуем за Словом Божьим. Все благословениями небес мы благословены, да? Но мысль приходит. Всеми, ну вот если бы у тебя была бы жена... Тогда бы ты действительно так мог сказать, да. Или там ребенок не может родиться. Если бы ребенок родился, тогда бы ты сказал, да, Бог, благ, я всеми благословениями благословен, да. Или если бы у меня работа была хорошая, тогда бы, Костя, я понимаю. Тогда бы я сказал, вот там Бог и это мне дал, вот я теперь благословен. А вот так у меня ничего нет. Ну как я могу сказать, всеми благословениями я благословен, все. Ну как-то даже смеяться будут, да. Но смеяться будут неверующие. Нам не нужно этому миру угождать. Заглядывать, что он нам говорит или что он нам предлагается. Не нужно. Тоже вот эти современные ваалы, они нас манят, манят. И они зачастую хорошо выглядят. Ну, как это дерево? Они хорошо, они привлекательно выглядят. Да? Они уже не с рогами, вот как раньше там эти ваалы Христа. Они привлекательны. Вот для нашего современного, да, вот как мы... По-современному прилагаем, понимаем, смотрим на вещи. Эти вот идолы, они привлекательны. Они, не, бесспорно, они привлекательны, у них свои логика, тоже свои обещания, хоть и кратковременные, чего-то они нам сулят, и мы даже можем там какому-то духовному брату, который все на слове сказать, слушай, вот смотри как, ну, а у тебя что, как бы, а, ну, ты проповеди по воскресеньям слушаешь, ну, молодец, да, тоже, я тоже слушаю, но у меня вот еще, как бы, да... Неужели с Иисусом нам будет скучно, а с Ваалом весело? Неужели? Неужели? Ну вот у них так получалось. Они не знали Господа, потому что не хотели. Вот. Они не знали Господа. Не потому что Бог им не открывался. Ну, Бог открылся Иисусу, но если бы Бог мне открылся, нет. Ищите и найдете. Каждое поколение, каждый человек в церкви по-своему может искать Бога и найдет. Не обязательно так, как вот другой там брат или сестра. Нет, но он найдет. И если я не нахожу Бога, да, проблема не в церкви, проблема не в обетовании Божьем, не в Боге. Это я не хочу знать на самом деле Бога. Вот неприятная истина такая. Они не знали, потому что не хотели. Результат в их жизни какой? Зло в их жизнях увеличивается, да. Вот этот вот мирской успех быстро заканчивается, поражение от врагов начинается и теснота. Весьма тесно, 15 стих. Теснота. Вот все люди хотят счастья, да, это понятно. Но оно только в Боге. Аминь. Только в Боге. Вот жить, верую в Слово, это вот простая истина. Для них это должно быть просто было, но вот она тяжело нам дается. И тут вот почему не тяжело это дается? Потому что не все сразу. Вот в чем дело. Не все сразу. Когда человек оставляет Бога, Бог не сразу его там, раз там, все, он тесно ему стал, или там враги там у него там. Нет, он еще продолжает поклоняться вот этим уже не тем вещам. Да? И в то же время человек, который праведно живет, посвященный жизнью живет Христу, тоже не сразу иногда видно, что вот у нее тоже могут быть трудности. И вот это вот в нашей голове эта борьба. Вот в воскресенье нам говорит, Бог на первом месте, да? Ну, а вот сколько людей, у них Бог не на первом месте. И ничего, они живут, да? А вот этот вот на первом месте, а у него вот там жена раком заболела. И чего, как бы, вот эти воскресные проповеди, вот тут вам обещают. А вот она реальность-то, вот она реальность. Как бы не так все просто, как там вам проповедники проповедуют, или Библию вы прочитали. Не все так просто, гораздо все сложнее. И вот когда вот начинается все гораздо сложнее, истинно ли сказал Бог, по сути дела это называется, истинно ли сказал Бог, вот тут и дальше уже с нами начинают работать, ну, понятно, кто не Бог, не Дух Святой, да. Поэтому жить словом. Вот Бог им сказал, вот книга Судей, весь Ветхий Завет, вся Библия, она говорит, поставь Бога на первом месте, ищи Царство, остальное все приложится. Вот. Все. И вот примеры книги Судей мы будем изучать. Когда они служили Богу, Бог их защищал, благословил. Когда они оставляли Бога, не сразу, ну все там тесно сразу. Ну не сразу, но тесно в конце концов становилось. И вот этот принцип, поставь Бога на первое место, не только в воскресенье, но и в понедельник, и во вторник. Поставь Бога на первое место, открой ему все сердце, да, излей ему все свои желания, открой ему как бы все уголки, и там, где есть похвалиться, и там, где стыдно эти уголки своей жизни, открой. И Бог будет работать, ты тем самым прославишь Бога, в этом будет твое доверие. Вот этот принцип, что Бог на первом месте, он через всю Библию, мы видим, как народу Божьему тяжело это дается, как жалко, что вот они оставляют здесь Бога, израильтяне, да, вот этот принцип. Адам, Каин, Авраам, Иаков, Саул, Давид, Иосафат, вот мы читаем, и другие цари, и другие люди в Библии, мы видим одну и ту же историю. Когда они ищут Бога, уповают на Бога, Бог их благословляет. Когда они оставляют Бога, все становится плохо. Но кто-то скажет, ну это так в Библии, в реальной жизни не так. Но в реальной жизни мы как смотрим? Мы не смотрим с точки небес, мы смотрим на какой-то короткий период, на месяц, год, два, три. И нам кажется, но если вот посмотреть чуть больше на жизнь всю нашу, 20, 30, 40, 50 лет, там уже будет четко видеть, вот кто в Боге укоренялся, вот такой вот результат. А кто не в Боге укоренялся, он и сам запутан, дети у него вообще про Бога не хотят ничего знать, сам он непонятно, спасен или нет, а дети уж точно непонятно куда идут. И вот он результат. Вот этот результат. Они не сразу эти результаты видны, и поэтому нужно не на видимое, а вот на слово, как Слово Божие говорит. Веруй в Иисуса Христа, будешь спасен. Не веруй, будешь осужден. Все четко. Все четко. Ну и другие обетования. О, пусть Бог нам поможет. 16 по 19 стих. «И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед за другими богами и поклонялись им, скоро уклонились от пути, которым ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали». Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во все дни судей. «Ибо жалел их Господь, слыша стон их и угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, Они опять делали хуже отцов своих, склонялись к другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих, от своевольного пути своего. Но они не слушали. Бог по милости воздвигал им судей. Да, запутались, да, криво пошли. Бог посылает откровения, проповедника, изучение, совет на проповеди воскресения или через какого-то брата, через какую-то там вещь. Бог работает, Он дает как бы вот этих судей, пророков, чтобы вернуть, если мы запутались. Вот они запутались, им стало тесно. И Он им дает ответ, Бог. Он посылает им судей, которые, чтобы они им рассказали, давайте, надо покаяться, потому что вот так-так написано в слове, да. И тогда Бог даст сил, да, Бог посылает судей. Но вот тут вторая проблема. Они не слушают этих судей, этих пророков, не слушают. Не слушают. То есть, ладно, я криво иду. Бог по милости мне послал какого-то человека. Да, человек как бы обличительно говорит, мне неприятно это слышать, но это же милость Божия, да, наверное, я криво иду, и Бог посылает мне, да, послушаюсь я или нет, или буду по своевольному пути самому идти, а чем он закончится в конце концов? Вот история, мы вот читали, кто по плану читает, давайте немножко углубимся в нее, увидим себя как бы, может быть, со стороны, что ли, или... Ну, чтобы как бы страх Господень у нас увеличился, чтобы нас стыдно стало, вот как глупо мы иногда поступаем. Второе Паралипоменона, 18 глава, 16 по 17 стих. Здесь вот у нас два царя, Ахав и Иосафат. Ахав – царь Северного царства, Иосафат – царь Южного царства. Южное царство еще более-менее. Иосафат, в принципе, очень хороший царь. Он очень хороший был царь. Ахав – ужас. Вообще, он там каялся, конечно, он, в принципе, Бога тоже верил, но у него там куча было этих валов, там жена там еще, будь здоров, у него там была огромная с ним, с этим Ахавом проблемы. Бог его тоже любил, Бог его просил, когда он покаялся, посылал пророк там. Илия, такой великий пророк, помогал, служил во время Ахава. То есть у Ахава вообще были, ну, возможности очень хорошие. Илия с такими чудесами там он делал, все по милости Божией. Ахав, он и царство израильское, оно не заслуживало такого пророка. Но Бог по любви, по милости, да, посылает. 18 глава, 16 по 17 стих. Я постараюсь... кратко. Сами почитайте, очень интересная история. Тут много вопросов, но вот давайте не будем отвлекаться. Тогда Михей сказал: «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря, сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвратятся в каждый в дом свой с миром». И сказал царь израильский Иосафату, то есть Ахав говорит Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчит о мне доброго, а только худое?» То есть у них там какая там вещь? Они, им нужно идти на войну, взять, в принципе, город, который им по обещаниям Божьим принадлежит. И Иосафат, как более духовный, говорит, давайте помолимся. Все, помолились там, ну, я упрощу эту историю. И вот тут особенный пророк, которого этот не любит, Асаф, вот, ничего хорошего мне не пророчествует. Да. И, в принципе, то, что здесь пророк им говорит, вот, как бы упростить, успеха в этой войне не будет. Ахав, нет начальника, значит, Ахав погибнет. Это еще не произошло, но Бог по милости дает им будущее. Будет рассеяние. Это, победы в этом не будет. Вот все, Бог говорит. Вот будет что с тобой. Вот выбирай, что ты сейчас будешь делать. Вот тебе истина, вот твое будущее. Ахав будет побит, если он пойдет туда, и израильтяне рассеются, никакого отвоевания вот этого Рамофа, этого города не получится. Вот Бог им сказал, вот они просили, Бог им сказал, да. Ну, реакция Ахава, понятно, он и вообще не хотел этого пророка слушать, я не люблю, он ничего обо мне, только худое. Но ему так, вот так он воспринимает духовное обличение, духовное корректировку, вот так он, ну, только плохой. И знаете, вот как на современность это, у нас иногда может такое получиться, мы вот что-то как-то живем в грехе, в компромиссе мы живем, и мы догадываемся об этом. Ахав догадывался. И мы смотрим на того-то брата, на пастора, там, на еще кого-то. Если я к ним пойду, я знаю, что они мне скажут. Молись, читай Библию, терпи, смиряйся, кайся. Я знаю, что они мне скажут. Надо других-то советчиков, которые посочувствовали бы мне, послушали меня, а эти, я уже знаю, скажут. Вот, да? И вот Ахав, он такой же был духовно незрелый. Я его не люблю, он только плохой. Он говорит истину, да? Но для Ахава истина это плохо. Он хочет только приятное, да. Вот такой вот незрелость, да. Вот не слушают они, да, не слушали судей, не слушали пророков. Вот, ну Ахав, ладно, он как бы неутвержденный в Боге, ладно. Его легко обольстить, все. Это понятно, Ахав. Но Иосафат-то здесь еще присутствует, это хороший царь, он столько много сделал духовного пробуждения, он любил лично Бога, ну просто очень хороший царь, он очень хороший царь. Просто приятно про него читать. Вот. У него одна проблема. Он вот дружит с этими неверующими. Подружился с этим Ахавом. Вот это у него проблема, да. Но все равно. Иосафат, вот ты услышал пророчество. Зачем ты? И они потом пошли в эту авантюру. И Ахав погиб. И вопрос Иосафату. Почему ты пророка не послушал? Но ты-то духовный, почему ты пророка не послушал? Ты сам сказал, позовите пророка, ты сам сказал, позовите еще пророка. Ты все чувствовал, ты понимал, что здесь что-то не так. Ты захотел узнать истину, но почему ты эту истину не послушал? Вот в воскресенье бывает, ты услышал всю истину, ты все понял, ты все четко знаешь, что Бог хочет, но вот у тебя свое решение, да? Вот свое желание. И вот такой выбор. Я четко услышал, что Бог мне сказал, но я по-своему буду спать, по своей воле буду. Все, для меня воскресенье – это ритуал. Я отслышал, подслушался проповедь, я сходил, я поклонился, но я буду слушать, но не буду делать. Вот так вот, да? И вот Иосафат здесь поступает. Хороший царь. Я хочу сказать, что не только вот плохие вещи, неповиновения с плохими бывают, там, какими-то плотскими, бездуховными, в церковь неходящими, поклоняющимися, там, всякая ерунде. Даже с хорошими братьями и сестрами такое может происходить. Иосафат не послушался. Не слушали они пророков, да, вот. Такой пример абсурдности, да, чтобы, и это нам история для того, чтобы мы не брали вот эти вот плохие примеры, а учились на них, не слушали они. И вы знаете, вот по поводу Иосафата, вот последствия какие-то, да, во-первых, его чуть не убили, Иосафата, и он возмолился к Богу, Бог помиловал его, спас, и он не должен был там находиться в этой авантюре. Хорошо, Бог помиловал его, спас, это ему упрек. Потом в 19 главе тут пророк ему встречается. «Следовало ли тебе помогать нечестивому и любить ненавидящих Господа?» Это он про Ахава говорит. «Зачем ты с ним сдружился в одно эту ярмо, подвязаешься, идешь на эту войну? Не надо! На нем проклятие! Его судьба предрешена!» Он обречен на погибель. Ты куда, Иосафат? Ты зачем? Ты зачем? Ты верующий, ты свет, а он тьма. Ну, то есть ему вот это вот упрек. Зато на тебя гнев от лица Господа. Впрочем, и доброе тебе найдено. То есть пророк тоже говорит, да, ты молодец, много чего хорошего, но вот это у тебя пункт, имей в виду, Иосафат. Имею в виду. И Иосафат опять не послушался этого пророчества. Он подружился с этой семьей, выдал своего сына Ахозию за этого дочь этого Аха, вот за эту семью он выдал. И что произошло? Да? Всю его семью, Иосафата, вот этого хорошая семья, вырезали. Там один братец был такой, он у всех убил там. Представляете? Вот это вот последствия дружбы с неверующим этим миром, да, когда мы соединяемся с неверующим, мы такие дружные, это любовь, это брак, все хорошо, и не сразу видно, да, Библия говорит, чтобы мы не подвязались с неверующим, да, только в Господе брак, да, вот он не послушал, хотя было пророчество, было обличение, был гнев, не послушался, да вот что ж такое, не послушал, Иосафат, ну что, вот на примере, да, чтобы мы учились, чтобы мы не преклонялись, не дружили с этим миром, потому что последствия они не сразу, но они могут потом, может, на детях наших отразятся. Послушайте, если папа верующий, мама верующий, и все равно так трудно взрастить детей в путях Господних, это трудно. А чего же говорить, если один только как бы верующий, а другой не то, не сё. Это еще труднее, понимаете? Ну, хорошо, я спасусь, хорошо. А разве я не хочу, чтобы мои дети тоже спаслись? Разве это не будет моя трагедия, что я спасся, а мои дети пошли в проклятие? Разве это не будет трагедия? Разве это не будет результат моего какого-то своеволия? Того, чего это я не слушал, хотя меня предупреждали. Иосафата предупреждали. Вот это тоже урок, хотя сам по себе он хороший, очень хороший царь. И я просто это говорю к тому, что если мы хорошие, действительно служим Богу, много плодов в нашей жизни, завоевали мы много уже обетования Божьи, все равно нам нужно беречься и не наделать глупостей, как Иосафат наделал. Не значит, что Бог закончил с ним работать, Бог закончил, то есть продолжал с ним работать и все, но вот такой вот урок, и вот эти вот израильтяне, они начали дружить с этим миром, с неверующим миром, и в результате не слушали судей, и гнев Божий был, и теснота была в их жизни. Не сразу, но она приходила всегда, эта теснота. Если мы идем криво, Бог будет посылать какую-то надежду, Бог будет посылать какое-то откровение или слово. Вопрос, послушаемся мы или нет. То, что мы услышали истину, это еще не факт, что мы ее послушаемся. Мы должны сделать решение и послушать эту истину. Но то, что истину мы услышим, это, конечно, хорошо, чем ее вообще никогда не слышать. Как скоро умирал судья, они опять возвращались старые. Видите, как прямо повествование. Как скоро и все. Ну что ж такое? Вот читаешь, ну обидно за народ Божий. Ну елки-палки, обидно же за народ Божий. И вот тоже, вот в нашей жизни, вот как только кризис прошел, раз там все, расслабляешься, уже молитва не так важна, уже и машинально молишься, и машинально читаешь, машинально в церковь ходишь. Раз кризис, о, Бог, спаси, ты моя единственная надежда, я ничто, я полный ноль, спаси меня, Господь, прости, посвящая всю свою жизнь, забери, только возьми, только ответь, только услышь. Потом раз, все хорошо, кризис прошел, опять. Потом опять, что ж это такое с нами происходит? Ну, пусть Господь даст мудрое сердце, чтобы мы научились счислять наши дни. Пусть Господь даст мудрость, чтобы мы не были, вот, чтобы про нас так не сказали. Я по себе знаю, есть вот такое. Бога ищешь, когда кризис. И как-то так уже, ну, я сам кое-что могу тоже. И сам уже начинаешь, да, когда хорошо. Потом раз, все, ой, я ничего не могу. Потом хорошо, ну что-то я могу. И вот так вот, да. 20 по 23 стих последний. «И воспылал гнев Господень на Израиле и сказал, за то, что народ этот приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которые оставил Иисус, когда умирал». Чтобы искушать имя Израиля, станут ли они держаться пути Господню и ходить по нему, как держались отцы их или нет. И оставил Господь народы эти, и не изгнал их сразу, и не предал их в руки Иисуса. За то, что не слушает, да. Вот это не просто какое-то одно непослушание, это было вот такое закоренелое уже непослушание, тенденция уже такая была. Знаете, как айсберг, там небольшая вершина, а там под водой большая проблема, как бы, да, и вот некоторые наши неверия или грехи, они просто ошибка, да, а иногда, может быть, там серьезные проблемы, на самом деле, за этой мелочью. У кого-то это ничего страшного, а у кого-то это, может быть, тенденция. И здесь уже была тенденция, и Бог говорит, так, теперь будет другой план, я уже не буду их изгонять, я обещал, это было ваше. Но теперь я больше так не буду действовать. И я теперь буду действовать по-другому. Я буду теперь работать по-другому. Моя сила сократится теперь. Они останутся искушать вас. И вот я здесь такое сделаю теперь от главной мысли, мы к ней вернемся, отступление. Искушение оставляется, да, здесь мы такую видим фразу. Во второй главе, в третьем стихе, будут они вам петлей, будут их, боги их для вас будут сетью. Петля, сеть, там говорится, да. Потом Иисус Навин, описывая, если они будут слушать, что с ними произойдет, 23 глава, с 12 по 13 стих, он там говорит такие слова, они будут вам петлей, сетью, бичом для ребер, терном для глаз. Иисус Навин, 23 глава. Петля, сеть, бич для ребер, терн для глаз. Это отступление. Понятно, что когда вот это говорится, термин для глаз. Это не имеется в виду в прямом смысле. Это не значит, что у израильтян будет там сеть, ноги будут больные теперь у них всех. Не значит, что кости у них будут, ребра там больные. Не значит, что у них черн, глаза у них там будут больные. То есть не про физическую болезнь говорится. Говорится, имеется в виду переносно. И я вам хочу сказать, братья и сестры, я также верю, да, я знаю, многие со мной не соглашаются, я также верю, что когда говорится про жало во плоти Павла, не имеется в виду в прямом смысле, не физическая болезнь имеется в виду, имеется в виду, как он и говорил, ангел сатаны, да, чтобы удручать меня, Павел там говорит. И вот этот ангел сатаны, он, то, что он делал, Павел перечисляет там в этой главе, во 2 Коринфянам 12 главе, это гонение, изнурение, голод, жажда. Ему не нужно болеть, у него такая жажда была, такой голод, у него такое изнурение было, что ой-ой-ой, там, понимаете, он страдал по плоти, будь здоров, но это не было физической болезнью. Жало во плоти, вот как этот терн, как вот это дополнительное испытание, чтобы Павел не возгордился, он там говорит, да, Павел все это понял, он понял, что благодати достаточно, да, Бог не убрал это, благодати достаточно, но это не в прямом смысле то, что вот этот терн, или что Павел, там у него глаза были больные, или еще что-то, я так не думаю. Теперь возвращаемся к нашей теме. Павел, он не шел на дружбу миром специально, там более глубокая, трудная это была вещь в его жизни, но он понял, что, чтобы не возгордился, это поможет мне лучше уповать на Бога, зависеть от Него, окей, все, благодати достаточно, он благодушствует, все нормально, да. Здесь немножко другая ситуация, израильтяне сами выбрали эту дружбу с миром, здесь похуже ситуация, они вступали в брак с неверующими, мы об этом много читаем. И вместо того, чтобы получить совершенную Божью волю, я в прошлый раз об этом говорил, они получили несовершенную Божью волю. Это тоже была Божья воля, оставить их теперь уже, эти народы. Да? Но это уже несовершенная Божья воля, а мы, конечно, должны стремиться к совершенной Божьей воле. Вот это немножко трудные вещи, совершенная Божья, несовершенная Божья воля, а какая совершенная, какая несовершенная, это немножко трудно, но в этом, на самом деле, можно разбираться. И вот я приведу такой пример, да, например, брак с неверующим, да, Библия говорит, только в Господе, да, в Коринфянам там говорится, да, но если христианин или христианка вступает в брак с неверующим, да, это не значит, что все, конец, нет, это не конец, но это дополнительное испытание и искушение. Это дополнительное искушение и испытание, так же, как вот эти вот хананеи остались рядом жить. Вот такой вот пример. Человеку трудно духовно бывает самому по себе, а если у тебя неверующий супруг или супруга, тебе будет еще труднее. Но благодати достаточно. Да, тебе будет труднее. Ты избрал эти трудности, но благодати достаточно. Ты сможешь с помощью благодати это пройти, но тебе будет труднее. Ты должен это понимать, тебе будет труднее. И это несовершенная Божья воля. Совершенная Божья, чтобы супруг, муж и жена оба были верующие. Новый Завет это говорит, Ветхий это говорит, серьезная проблема. То есть вот что, жена неверующая, пусть приходит в церковь, мы будем принимать, мы будем молиться, чтобы она уверовала, и все. И, конечно, Бог любит и хочет, чтобы этот брак был крепкий, и дети, и все, и церковь будет поддерживать, конечно. Но это уже не план А, это план Б. И человек, который идет этой дорогой, это не самое совершенство, и он будет испытывать дополнительные трудности. Дополнительные трудности он будет испытывать. Понимаете? Эти трудности, если неверующие тебя, это поможет тебе смиряться, это поможет углубить твою молитву, ты поймешь свои ошибки, потом быстро поймешь, да, тебе поможет это смириться, и в каком-то плане это хорошо, через эти трудности ты начнешь приближаться к Богу, благодати будет достаточно, то есть Бог из этой твоей ошибки, он может сделать план Б тоже хорошим, да. Вот это надо понимать, ты сделал уже эту ошибку, ладно, теперь, главное, слушайся Бога, да, трудно будет, но Бог проведет тебя, будет трудно, но будет интересно, тебе будет что засвидетельствовать даже потом, как бы Бог, он все может обернуть во благо, но это не значит, что надо как бы искушать Господа и, ну, понимаете, то есть Бог силен это сделать вот в плане брака, да, и есть некоторые примеры, есть хорошие примеры, но общеизвестно, что трудности, они могут разрушить нашу веру. Наша вера может оскудеть. Это общеизвестно. Иисус сказал, Матфея 13 глава, там солнце, помните, припекло, да? Терния выросла и все, и заглушило. Хотя человек, он с радостью принимал Слово Божие, он горел для Господа, он радовался Господи, но вот это только в его жизни припекло, и все. Плода нету, понимаете? Трудности, они имеют вот две вещи. Одна хорошая вещь, она может нас вознести, эта трудность, но также трудность, она может нас и разрушить. Но это просто очевидно. Это Библия об этом говорит. Вы можете засвидетельствовать какие-то примеры в жизни, вспомнить, как только у человека трудности возникли, он сразу оставил веру, Бога, служение. Поэтому выбирать себе трудности, и так жизнь трудна, на голову, это не мудро, не нужно, да. Это, конечно, не конец, но это не мудро, это не мудро. Вот они так поступили, хорошо, они останутся. Посмотрим, будете ли вы верны или нет. Будет трудно, но я хочу увидеть, будете ли верны или нет. Когда вокруг будут эти идолы, это неверие, моей силы достаточно. Я хочу испытать. Но книга Судей, вся история Израиля и большинство примеров из личной нашей жизни говорят о том, что люди не проявили верность к Богу. Эти трудности, этот план Б, понимаете, было возможно. Так что вот такая вот мудрость. Лучше, конечно, выбирать совершенную Божью волю. План Б – это не конец, надо учиться, продолжаться. Вот как они там избрали царя, это был план Б. Хорошо, вы согрешили, продолжайте, главное, не отступайте от Бога. Все, но эти цари, вот эти вот, кроме там Давида, да, они, мне кажется, не помогли в конце концов судьбе Израиля, а только ухудшили. «Я не стану уже изгонять», – Бог здесь говорит. «Я не стану уже изгонять». Там, в прошлом раз мы говорили, они заплакали. Я не буду уже проявлять вот эту сверхъестественную силу. Бог им сказал. Это, конечно, печально, они заплакали. И вот это вот, кстати, объясняет кое-что, что является трудно для понимания. Почему, может быть, если вы интересовались этой темой, современная церковь или моя жизнь, она не видит много, скажем так, сверхъестественной силы Божьей. Хотя книгу Деяний мы читаем, мы видим, что там гораздо больше этого было. Да, почему, по крайней мере, в западной церкви, да, вот в этой западной цивилизации, да, так мало силы Божьей по сравнению там, с какими-то простыми церквями в Индии или в Африке? Почему? Вот это объясняет, План Б теперь с нами остался, а не совершенный план Божий, который Бог изначально задумал. Почему моя жизнь не видит много сверхъестественной вот этой силы Божией? Может быть, я не выбрал совершенную Божью волю для себя. Это не конец для меня, это не конец, но это полезно понять. Это болезненный урок. Некоторые отбросят эту мысль, нет. Нет, это слишком больно, нет. Но я вам говорю, это лучше это понять, это поможет в дальнейшем. Так может быть, что некоторые из нас, сидящие здесь, выбрали план Б, а то может В, Г и Д. И Бог продолжает будет работать, не нужно унывать, не нужно все обижаться на Бога, не нужно говорить, ну все, теперь все закрыто для меня, ни в коем случае. Благодать, надо продолжать, но надо на эти уроки тоже для себя извлекать. Поэтому, если вы задумаетесь, почему нету силы Божьей вокруг меня или в моей жизни, ответ может быть в том, что мы не выбрали совершенную Божью волю, не повиновались до конца, не до конца изгнали, пошли где-то на компромисс. Это болезненно услышать, некоторые с этим не согласятся, я знаю. Но если вот интересна вам эта тема, почему вот в книге Деяний так, а вот в современной церкви так, вот мне кажется, вот здесь вот надо искать в этом ответ. Вот так вот, вот такой вот урок в книге Судей мы видим. Они пошли на компромисс, да, и Бог сократил свою силу, изменил свой план, вот. Но у них все еще по-прежнему было впереди, в этом плане Б. По-прежнему то, что у них есть, Божье благословение. Давид потом будет царить, Соломон потом будет царить. Многие будут узнавать о величии Бога, веровать. И в конце концов они дадут миру Мессию, Христа не дадут. Да, вот Бог, Он может это обращать. Поэтому, с одной стороны, урок нам добровольно не выбирать несовершенную Божью волю, а наоборот выбирать совершенную Божью волю. Не надо искушать Господа. Но Бог силен это обернуть во благо. Но вот такое вот так произошло с народом Божьим, так может происходить для нас. Что? Что мы видим из них? Слово Божье не послушались, компромисс, стали склоняться к этим мирским идолам, а когда им говорили, они не слушали. Когда говорили, они слушали. Две вещи, да? Компромисс, а когда нам говорят, мы не слушаем. Вот тут надо этот урок. Понимаете? Ну, или, допустим, вот я там про брак говорил. Примеры разные могут быть. Там, допустим, христианка забеременела, да? Ну что? У нее теперь трудная жизнь будет, она будет воспитывать ребенка одна, да? Трудная у нее жизнь будет, да? Вот. Но не значит конец. Надо по-прежнему ходить в церковь, уповать на Бога, на благодать. Все. Но ей будет трудно, да? И вот также есть вещи. Мы можем понаделать сейчас ошибок, вот как израильтяне понаделали, и Бог будет по-другому. Мы усложним себе жизнь. Но это не значит, что надо все, обижаться на Бога. Нет. Вот. И вы знаете, что происходит? Вот не слушали. Вот эта вот христианка, которая совершила такую ошибку, Бог ее простил, она покаялась, да? И она теперь другим говорит, да? Учись на моих ошибках. Не выходи замуж за неверующего, она говорит. И ее не слушают. Ее не слушают. Понимаете? Ее не слушают. Да нет, я проскочу. Да нет, у меня будет по-другому. То есть облако свидетелей у нас есть в Библии, книги Судей. Вот для чего мы здесь изучаем Ветхий Завет по воскресеньям? Некоторые считают, зачем Ветхий Завет по воскресеньям? Нет, потому что это облако свидетелей, чтобы мы вот терпением, верою получили полную победу, ну, полную победу, полную награду получили, как Павел там говорит. С одной стороны, нам хочется слышаться про благодать, Бог все сделает, все, не переживай. В этом, это, конечно, так и есть истина, но с другой стороны, когда вот мы читаем такие вещи, мы понимаем, а на нас тоже есть ответственность, понимаете? Мы тоже должны ревновать, мы тоже со страхом должны совершать наше спасение. Мы делать должны усилия не по закону, мы должны делать усилия веры. Усилия веры мы должны делать, да? Поэтому жизнь христианина, с одной стороны, это мир, это радость, и с другой стороны, он как бы бодрствует, он на чеку, он смотрит за всеми этими тенденциями вокруг себя, тенденциями в его сердце. И поэтому это борьба, с одной стороны, с другой стороны, это жизнь легкая по благодати, понимаете? То есть, если вы, изучая благодать и Библию, только взяли одну часть, ну это все легко, что не делай, Бог меня любит, Бог меня прощает, если только это вы поняли, то вы не поняли половину Библии. Да и, по сути дела, и благодать-то вы не поняли. И поэтому там вот всякие эти увещевания и в Новом Завете есть, и вот вся Библия нас увещевает, братья и сестры, выбирать совершенную Божью волю, не идти на компромисс с этим миром. Кто-то, может быть, сейчас уже идет на компромисс с этим миром, кто-то уже, может, ослабил, может, уже кто-то считает, да, Слово Божие послушал, ну, буду жить по своему, своей воле. Вот это тоже опасно. Вот это вот Дух Святой предупреждает в такое сердце. Он говорит, послушаем ли мы, братья и сестры, послушаем ли мы. Это все актуально для нас. Или вот такие плохие вещи случились не только вот с ними. Они с нами могут случиться. Кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. У нас еще предстоит, даже если вот вы смотрите на свою жизнь, и у вас много побед уже, да, это здорово, слава Богу, но еще много битв предстоит, еще надо бодрствовать, понимаете, братья и сестры. Но благодати достаточно, Дух Святой с нами, это даже будет интересно увидеть, но нам нужно уповать именно на Христа, на Духа Святого. Не слушали они, да, вот не слушали они, не слушали, Бог любил их, Бог все им давал, и силу, и назидание, и коррекцию, не слушали, не слушали.